Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 9 октября. Сегодня наш выпуск вот о чем. Что войска России готовят под Кременной? Кремль начинает призов на срочную службу. Кого он заберет на оккупированных украинских землях? Утром 7 октября боевики группировки «Хамас» выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, после чего начали вторжение на юг страны с палестинской территории сектор Газа. Они заняли одну из военных баз израильтян, захватили несколько сотен заложников и прорвались в южные города Сдерот, Афаким и Ашкелон. Это стало самой большой эскалацией войны между евреями и арабами за 50 лет со времен войны Судного дня 1973 года. В ответ премьер Израиля Бенямин Нетаньяху объявил, что его страна находится в состоянии войны, а армия обороны Израиля Цахал начала призыв 300 тысяч резервистов. К утру сегодняшнего дня Цахал сообщил о возврате под свой контроль захваченных боевиками территорий с некоторыми очагами сопротивления, а также об успешной отработке по территории сектора Газа ракетами. Возможности «Хамас», по данным Цахал, теперь серьезно ослаблены. В разгар атаки палестинских боевиков стало известно, что территорию Израиля с севера обстреляли и члены «Хезболлы», это военизированная группировка в Ливане, которую поддерживает Иран. Американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на высокопоставленных членов «Хамаса» и «Хезболлы», что нападение палестинской группировки на Израиль помогли спланировать офицеры корпуса стражи Исламской революции Ирана. В случае, если Цахал решится на наземную операцию по зачистке в сектор Газа, а к этому все, судя по всему, идет, не исключено, что Иран или Сирия вступят в войну на стороне «Хамас», а США на стороне Израиля. По мнению американского генерала в отставке Барри Маккафри, в этом задумка России, которая пытается отвлечь США от своей агрессии в Украине. В студии будем сегодня говорить о том, могла ли Россия попросить де-факто своего союзника Иран атаковать Израиль. Что изменит для Украины атака «Хамас» на Израиль? И решится ли Иерусалим ликвидировать сектор Газа? С нами сегодня будут российский военно-политический обозреватель Юрий Федоров и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Друзья, напомню, вы тоже полноправные участники нашего эфира. Вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, напомню. Писать можно в Viber. Номер Viber плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Для начала давайте посмотрим, что происходит на украинском фронте.
Бахмут. Российские войска предприняли атаки в направлении Богдановки на севере, Клещиевки и Андреевки на юге. Продолжаются бои возле железной дороги. По Константиновке била штурмовая авиация. Западный край Донецка. Отбиты атаки в направлении Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Дипстейт говорит о частичном успехе агрессора возле Красногоровки в начале октября. Лиман, Кременная, Купянск. В эти сутки армия Украины отбила атаки на Синьковку, Ивановку и Макеевку. Восточные последние россияне, по выводам Дипстейт, имеют небольшой успех вдоль трассы. Сейчас они концентрируют силы под Кременной для новых ударов, констатируют мониторы. На юге Донецкой области, по отчету Генштаба, штурмов агрессор не проводил.
Издание «Милитарный» со ссылкой на несколько российских медиа, связанных с военно-космическими силами России, сообщает, что российское ПВО снова поразило свой самолет Су-35. На этот раз над Мариуполем. Это случилось в пятницу, 6 октября. Пилоту, как сообщают, удалось катапультироваться. Местные жители сняли пожар на месте горящего самолета. Мы уже рассказывали на прошлой неделе, что россияне сбили один свой Су-35 над оккупированным Токмаком Запорожской области в конце сентября этого года. Инцидент признали даже так называемые Z-военкоры. Детальнее остановимся на Кременском направлении. Как мы уже сказали в сводке, там Россия, вероятно, готовит новую ударную группировку. Цель агрессора – выйти на лиманское направление. Один из рубежей в Серебрянском лесу держит сейчас 63-я отдельная механизированная бригада. К ней съездили мои коллеги Евгения Китаева и Анна Кудрявцева.
Мы едем на вогневую позицию, яка прикрывает один из наших батальонов, по сути, и працює в сторону Кременної. Серебрянське лісництво.
Що це? Артилерійська позиція?
Так, так, так. 2С1 Голостика, 122 мм. Скажем так, стара радянська шкафа, але ще воює.
Як взагалі зараз ситуація в лісі?
Шумно. шумлять, дуже люблять шуміти наші північні сусіди. Багато шумлять, зараз самі все побачите.
Тут зараз, на даний момент, ми знаходимося 2 км від нуля.
Радами постійно, сюди вже все добиває. І міномети, і рад,
вот
ну і артилерія будь-яка.
Це все Серебрянське лісництво.
Заміновано? По-друге, тут все згорене.
От ми називаємо між собою чорний ліс.
Чорний ліс?
Так, бо він спалений, там далі ще більше спалений.
Добрий день.
Заходьте, заходьте.
Я бачив, ви працювали.
Не знаю, чи обійдеться в кількість, чи не обійдеться.
Речі, так.
Працюємо по контрбатарейна боротьба, піхота. По укріпленнях працюємо, по бліндажах. Можемо сутки не вилазити навіть з машини, тому що інтенсивність є, наступи йдуть на піхоту. Піхоті ж там все рівно, як не крути, важкіше. І ми мусимо бути завжди готові до того, що потрібно прикрити піхоту.
Приготувалися. Алло, приготувалися.
Що, до бою?
Так, да, є варіанти завжди.
Плюс.
Так, ти говори, мені зразу температуру даш.
Слухаюсь.
Опа, чи я кора-гора?
Запхати просто йдеш кудись.
Да, да, да.
То я Олешка Корагора. Так, активні вуха маєте?
Готовий.
Приціл 540.
Ще наводяться, вони крикнуть.
Готові і наведені.
Готово.
Вогонь!
Отрив!
Росія дуже активно обстрілювала, просто в початки це було пекло, було страшно, було, ну, після початку тут оце вже, ну, це таке, це не можна казати, що дитячий садок, але тут, ну, легше, як на початках було. На початках артилерію просто нищили, вони спалювали посадки, вони ліси випалювали, вони села випалювали, це було дуже.
Це ліс дає перевагу у тому, що ми максимально незамітні. Тут довгі дерева захищають нас, і контраст тіні і світла, він зверху нас дуже захищає. Різниця в чому? Ну, перед полем ми тут маємо набагато кращу маневреність, тому що, я кажу, наші маневри незамітні. Ми можемо відпрацювати з тої чи інакшої позиції, нам головне, ну, перескочити ліс, виїхати чи на полянку, чи знайти ділянку в лісі, яка дозволяє нам для стрільби, відпрацювати і так само незамітно перескочити кудись, де нас не знайдуть або навіть не будуть підозрювати, що ми там є.
Наводимося один снаряд по готовності в вогонь.
Ага. Та ну думають крабіки, ні, Гріш?
Ну.
О, такі самі, як ми, чувачки.
Сусіди.
Якось так.
Що ти хочеш?
Розходиться, давайте. Менше маячим, вже здоровіші будемо.
Буває таке, що піхоту починає дуже сильно кошмарити, якщо по-простому, а ми чекаємо. В чому суть? Ми чекаємо їхню арту. Тобто вона засвічується, і ми вже діємо, як ведемо контрбатарейну війну. Подавляємо їхню арту, а потім вже відпрацьовуємо їх. Буває це дуже тяжко чекати, тому що піхота терпить, піхота, ну, може діставати і втрати від цього, але є така роль. Тому що як ми дістанемо артилерію їхню, то набагато буде більший вклад. Буває інколи навпаки, що вони поки збираються, поки йдуть таким гарним клином, чи ще щось, чи на малих дистанціях, ми їх просто в шахматному порядку починаємо вибивати.
До бою!
Ура! Обережно! Ось собі залогу!
Наводимося, один снаряд по готовності вогонь.
Якщо нас починали путати з танком, ну, можете собі уявити, танк нормально стріляє до кілометра півтора, тобто прицільна здатність, і нас плутали з танком, тобто вони не знали, що це артилерія працює, думали, танк десь виїхали, переполох, піхота на місцях, пробує щось там дивитися, шукати той танк, а ми там, один розрахунок, другий, міномет, о, піхота вибігла, о, як добре, блін. А в нас снаряді хвати, та ще підвезуть, і піхота каже, Продовжуйте, класно, горить, трошки лівіше, ага, 50 метрів, добре, прекрасно, ще. І тут ти вже знаєш, що ти тут потрібен.
Переку, відбій в укриття, відбій
прийняв.
России стартовал осенний призыв на срочную службу, а значит, будет он проходить и на захваченных территориях Украины, которые Россия считает своими. Обсудим детали с моей коллегой Дарьей Куриной, она с нами на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даша, я правильно понимаю, что оккупанты в первый раз собираются забирать в армию именно срочников, до этого проводили так называемую мобилизацию конкретно на войну с Украиной, а сейчас такое плановое мероприятие, правильно?
Да, до этого оккупированные территории Украины и России используются исключительно для принудительной мобилизации мужского населения. В этом же году с осеннего призыва будут призываться юноши от 18 до 30 лет. Напомню, что в этом году в России поднят порог возрастной до 30 лет с 27 на призыв на срочную службу. И теперь вот уже жители Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые оккупированы Россией, будут призваны в российскую службу сроком на один год.
Где служить будут, уже понятно, на Донбассе или на территории Российской Федерации?
Судя по заявлениям министра обороны Шойгу России, который сказал, что будут все служить исключительно в своих пунктах, предлагаю даже послушать, что он сказал, что не будут отправлять в зону боевых действий. Ну, либо же не послушаем.
За попередню інформацію, я, звичайно, ми не можемо її перевірити, але на теренах тільки Донецької області, Луганської областей є близько 8 тисяч людей, які втекли з окупаційних військ і яких активно розшукує власне російська влада, ФСБ, комендатури, і за голови яких російська влада окупаційно пропонує грошову винагороду. Цілком може бути, що пару місяців цих мобілізованих на окупаторах дійсно потримають на ППД в військовій частині, вони будуть фарбувати траву, будуть білити дерева і будувати генералам дачі. Але я переконаний, що рано чи пізно їх відправлять на війну.
Да, произошла техническая накладка. Это был Станислав Федорчук, ветеран вооруженных сил Украины, который прокомментировал ситуацию о том, чем грозит, в принципе, призыв на срочную службу жителям оккупированных территорий, что, несмотря на заявление российской власти, что жители оккупированных территорий, как они сейчас называют, новых регионов России, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции, и будут все служить на ППД, на самом деле есть большие опасения, что таким образом не произойдет, потому что если даже брать аналогии с началом полномасштабного вторжения, когда срочникам в России через несколько месяцев предлагали подписать контракты, очень часто в принудительной форме, и отправляли в зону проведения боевых действий, откуда они уже могли не вернуться. Проблема еще в том, что никому до конца не понятен алгоритм, где именно будут проходить службы, потому что вот ни в Донецкой, ни в Луганской областях, то, что я смотрела, неизвестно о том, что они будут проходить службу именно по месту регистрации своего проживания. Скорее всего, люди будут отправлены куда-то в дальние уголки России и уже как бы проходить службу непосредственно там.
Даш, давай расскажем немножко нашей аудитории, что вообще себя представляет сейчас срочка в Российской Федерации. Я так понимаю, что там, несмотря на то, что это молодые необстрелянные вот юноши, да, они могут буквально после принятия присяги на следующий день оказаться на фронте.
Да, срочная служба предусматривает собой службу в армии сроком 12 месяцев, где люди должны проходить военную подготовку, обращаться с оружием, давать присягу на верность родине и всяческим образом проходить теоретическую часть и непосредственно как бы работу на полигонах. Но, как показывает практика, что Россия не часто соблюдает свое собственное же законодательство, и срочники, которые, как мы помним, да, 24 февраля 2022 года были брошены в бой под видом учений. Поэтому сейчас нет никаких гарантий, что под видом срочной службы, этим осенним призывом, просто таким образом маскируется мобилизация, и что даже если несколько месяцев те люди проведут на ППД, проведут их на полигонах, то они все равно могут быть отправлены в зону боевых действий на Донбассе, либо же на юге Украины.
Ну, осознает это украинские юноши, которые вот сейчас вынуждены, да, служить оккупанту, что они пишут в социальных сетях, как реагируют на этот призыв, ну и на увещевание министра обороны Сергея Шойгу, что не будут они принимать участие в боевых действиях против Украины?
Многие из пользователей на самом деле очень сильно недовольны, потому что у многих есть родственники на свободной части Украины. Многие признают, что это, по сути, война против своей собственной страны. И участвовать в этом они не хотят, несмотря на то, что будет как-то будет называться срочная служба, служба по контракту, принудительная мобилизация, либо же под каким-то другим названием будет проходить. У многих вывод однозначен, они в этом не хотят принимать участие. Плюс многие опасаются дедовщины в армии, потому что, насколько мы понимаем, российская армия всегда славилась каким-то дискриминационным отношением к своим военнослужащим. Там есть четкая иерархия. И вот, кстати, хочу заметить, что когда искала подтверждение дедовщины, вот в российских пабликах довольно-таки сильно почистили все видео и упоминания о издевательствах в российской армии над военнослужащими, которых еще было буквально пару недель, достаточное количество. То есть можно сказать, что с началом осеннего призыва эта информация начинает удаляться из общего доступа.
Даш, ну и в целом, ты поняла, зачем вот Кремлю сейчас призыв срочников? Если раньше уже забирали молодежь вот на настоящую войну на Донбассе, почему было бы не сразу, да, не сказать, вот мы набираем вас для того, чтобы освобождать дальше территорию Донбасса, в кавычках?
Ну, во-первых, они должны все равно как-то номинально исполнять закон. Если есть закон, то о весеннем и осеннем призыве людей нужно набирать, даже прикрываясь тем, что это идет по всей территории России. Другой момент, чем выгоден осенний призыв, что можно забить недостающий процент мобилизованных, либо же призванных на срочную службу за счет студентов, потому что если там студенты после летней сессии имеют какие-то долги, их очень легко снять с учебы, и там уже не будет действовать бронь, как это было в случае с мобилизацией принудительной на оккупированных территориях. Если мы помним, когда студентов просто забирали просто с пар и отправляли на передовую там без какой-либо подготовки, то сейчас может повториться абсолютно эта же история, потому что людей катастрофически не хватает, потери в российской армии большие, и нужно как-то готовить на замену для того, чтобы потом отправлять в зону боевых действий и продолжать дело тех, кто уже не успел сначала полномасштабного вторжения завершить начатое, потому что, как мы видим, Россия не собирается отступать в своих планах продолжать войну против Украины.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, рассказывала о том, зачем Россия вот проводит кампанию по призыву срочников на захваченных территориях Украины и что светит вот этим вот срочникам. Мы идем дальше. Российская промышленность работает над новой оперативно-тактической ракетой «Земля-Земля» для пусков с комплекса С-400. Россияне заявляют, что новая разработка должна иметь более мощную боевую часть, большую дальность и точность. Для каких целей ее может использовать армия России и смогут ли силы обороны Украины ее сбивать? Об этом расскажет моя коллега Анастасия Середа.
Российские конструкторы уже успели окрестить новую ракету «Земля-Земля» для ЗРК С-400 суперточной и даже похвастались ее испытаниями на полигоне. Раньше они били по наземным целям ракетами комплекса С-300, которые являются зенитными, то есть предназначенными для неба. Где засветили и когда? 29 сентября на полигоне для тестирования ракетного вооружения «Капустин-Яр» в Астраханской области. Об этом свидетельствует видео, которое обнародовал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А пуски были? Даже если и были, то на видео этот момент не попал. Но видны пусковые установки ЗРК С-400. Является ли ракета новой разработкой, либо модернизацией 48Н6, которая уже используется агрессором для ударов по земле, тоже не уточняется. Что по техническим характеристикам и задачам? Задача, озвученная разработчиком во время выступления Медведева, это обеспечить устойчивость ракеты к новейшим системам противоракетных комплексов западного производства. Новая ракета должна быть более точной, с высшей степенью мощности, боевой части и большей дальностью.
По сути, вони ту саму зенітну ракету 48Н6 масою приблизно 1,5 тонни бойової частини 150 кг і заявленою дальністю стрільби 240 км по повітряним цілям, вони пропонують переробити в класичну балістичну. Ну, тобто поставити там бойову частину просто у фугасну замість уламкового фугасу. И прилады наведения, как на классические баллистичные ракеты.
Военные эксперты не исключают, что в отличие от С-300, где используется радиокомандное наведение и ракета управляется на дальность радиогоризонта, в новом варианте на нее могут установить спутниковую навигацию. В основном такие ракеты используют, чтобы устраивать террор украинским городам. Без конкретных целей, просто плюс-минус куда упадет, объясняют военные специалисты. специалисты. Касательно дальности, аналитики Defense Express считают, что она может достигать 600 километров. То есть долетать не только до Запорожья, как это делает С-300, но и Киева. Что по срокам производства? Новую разработку россиян называют менее технологичной, нежели зенитная ракета, а значит и более простой в сборке. Предположительно, ее могут выпускать в количестве более 500 единиц за год. Судя по видео, сейчас испытания ракеты находятся на начальных этапах для проверки возможностей и целесообразности. Чем сбивать? Как и любую баллистическую ракету, сбить ее могут только ЗРК «Сампти» или «Патриот».
К нам присоединяется военно-политический обозреватель Юрий Федоров. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий, ну прежде чем приступить к обсуждению событий таких важных на Ближнем Востоке, которые могут повлиять на российско-украинскую войну, я как раз вас подробнее расспрошу о вашем мнении, почему там вот это все случилось, почему ЦАХАЛ, вроде бы вот регулярная армия, не смогла предвидеть, да, и, ну, вот уже два дня пытается вытеснить боевиков Хамас со своей территории, там вроде бы вернули все территории, но продолжаются очаги сопротивления. Давайте немножко с вами поговорим об Украине. Украинский генштаб сообщает уже традиционно о некоторых успехах украинской армии возле Мелитополя и к югу от Бахмута, ну, а проект Deep State более подробно разбирает точки боевых действий и вот говорит о том, что силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового, благодаря десантно-штурмовым войскам, это к югу от Работина. Возле Копани украинцы выбили оккупантов из самой близкой позиции к линии боевого столкновения. Ну и стал фигурировать еще один населенный пункт, Марфополь, на север от Пологов. И там армия России имеет частичный успех, но по данным Deep State понес большие потери и остановился. Как вы считаете, почему вот оккупанты решили сейчас атаковать у Марфополя? Какими силами? Почему именно там? Почему именно сейчас?
Ну, почему там и почему сейчас? На мой взгляд, это можно объяснить тем, что хотят отвлечь как можно больше, отвлечь и связать как можно больше сил и средств вооруженных сил Украины от критического наступления, точнее, от наступления, которое имеет критическое значение, а именно наступление на Токмак. Поэтому то, что происходит к северу от Пологов, это, в общем, не имеет принципиального значения сегодня. Может быть, там завтра или послезавтра, или весной будущего года там возникнет еще один фронт. Но сейчас все, в общем, аналитики, ну, по крайней мере, те, которых я знаю, мнения которых я знаю, говорят о том, что ключевое направление – это направление на Токмак. Это, в общем, понимают и в России, бесспорно. Не такие идиоты сидят в российском генеральном штабе, чтобы не понимать, что даже выход на подступы к Токмаку может привести к очень серьезным последствиям, просто ну, как цепочка, как значит, вот, костяшки домино потом посыпятся. Об этом мы можем поговорить. Ну, об этом мы и говорили, и можем поговорить еще. Вот. А для того, чтобы отвлечь силы и средства от этого направления, значит, нужно атаковать где-то еще. До этого, как я понимаю, вот не случайно вы упомянули вот этот населенный пункт Копани, прошу прощения, если неправильно называю, ведь оттуда шли попытки. На этом направлении шли попытки ударить во фланг наступающей группировки вооруженных сил Украины. Той группировки, которая действует, вот сегодня говорят уже, западнее от Вербова. Ну, значит, это где-то в районе Новопрокоповки, может быть, вот между Вербовой и Новопрокоповкой. Это как раз направление на Токмак. Вот там проходят вооруженные силы Украины, ведут бои с целью прорвать еще в одном месте вот эту линию Суровикина пресловутую. Там вот на картах ее обычно рисуют такой двумя линиями. Но, соответственно, попытки были две с помощью двух десантно-штурмовых дивизий. Русские пытались атаковать на флангах. Вот тут видно, Копани – это один фланг, на западный фланг, а на восточном фланге вот есть такой, видите, как такой, как клюв или выступ, который направлен, ну, в бок, во фланг наступающей группировки вооруженных сил Украины. Вот там, по-моему, значит, две дивизии с одного фланга и с другого, воздушно-десантные, 7-я, 76-я, пытались прорвать фланги. Это, конечно, очень опасная история, поэтому для ВСУ нужно всеми силами обезопасить фланги. И вот действия на направлении на Копани — это как раз, на мой взгляд, предназначено для того, чтобы отогнать российские войска от этого фланга, от западного фланга наступающей группировки. Вот так.
Ну а Марфополь, вернусь к нему, это абы где атаковать только, да, то есть там нет никакой-то оперативной задумки, просто отвлечь силы и средства, там нет какой-то вот подходящего ландшафта, допустим, для атак на позиции вооруженных сил Украины.
Вы знаете, мне трудно сказать, потому что вот только сейчас, сегодня появились вот эти сведения. Я, честно говоря, просто не могу ответить на этот вопрос, нужно внимательно посмотреть. Но рельеф там, как я понимаю, он, в общем, такой же, как и под, значит, вот в этом треугольнике Работина, Новопрокоповка, Вербово. Но это хороший, это удобный рельеф, удобный, так сказать, ну, поверхность, если хотите, рельеф, ландшафт для наступления. Это достаточно степные районы, в отличие, скажем, от того, что происходит в Луганской области, на границе фактически Луганской и Харьковской областей, где русские пытаются наступать. Но здесь вот Запорожская область, она, в общем, очень удобна для наступления и менее удобна для обороны, я бы сказал, потому что бронетехника может двигаться не только по дорогам, но и по, если нет распутицы, если почва достаточно прочная, ну, значит, могут действовать практически всюду могут проходить, если только там нет каких-то уж совсем труднопроходимых условий, каких-нибудь глубоких оврагов или речушек. А так, в принципе, рельеф удобный для наступления.
Американский институт изучения войны отметил вот сообщение одного из российского военного блогера, который говорит, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки на линии Работина-Вербовая, чтобы достичь тактической неожиданности. Это как? Это дистанционное минирование? То есть украинские саперы разминировали, а там сейчас серая зона, и вот снова туда забросали оккупантами мины.
Вот, вы знаете, мне представляется, что там, в общем, не было большого минирования, потому что минирование обычно идет впереди этих основных линий обороны, то есть минные поля должны были быть впереди на подступах к линии вот этой линии Суровикина. То, о чем говорят специалисты, института, от этого Вашингтонского института исследования войн, со ссылками на какого-то русского военного блогера, это, в принципе, это разумные вещи с точки зрения, сугубо военной. Значит, если там ожидается наступление противника, в данном случае наступление вооруженных сил Украины, давайте мы разбросаем там побольше мин. Но это, конечно, это, скорее всего, дистанционное минирование, просто разбрасывают мины, их не ставят, как это вот иногда можно предположить, там саперы выкапывают ямку, туда закладывают мину. Нет, это просто разбрасывают с помощью какой-то такой довольно простой техники, которая как сеятель засевает минами вот это пространство. Это значит, что там ожидается наступление ВСУ.
Даже название у этой остановки соответствующее российской земледелии. Я вот у вас буду, наверное, спрашивать, да, каждый раз, когда мы будем с вами видеться, вот идет время и приходит, вот уже сейчас погодные условия ухудшаются, да, для работы беспилотников появляются препятствия, соответственно, для работы артиллерии. С вашей точки зрения, вот сейчас вот эти вот два участка фронта, которые пока движутся, это Бахмутское направление и Мелитопольское так называемое направление, что там еще возможно, с вашей точки зрения, до наступления сезона распутицы? Идет ли речь о создании плацдарма перед зимними, допустим, зимней кампанией, зимними боевыми действиями? Или действительно еще может идти речь о взятии Токмака вооруженными силами Украины вот в преддверии сезона дождей?
Ну, вы знаете, я бы, наверное, не рискнул делать прогнозы. Как мне кажется, шансы дойти до той линии обороны, той, или там кольцевая такая линия, окружающая Токмак, в общем, у вооруженных сил Украины есть. Но времени остается не так много. Что касается Бахмутского направления, ну, тут, видите, в общем, да, есть определенное продвижение у вооруженных сил Украины, но стратегически мне кажется, что это направление просто несравнимо, несопоставимо с тем, что происходит, что может быть достигнуто на Мелитопольском или на Токмакском направлениях. Просто, ну хорошо, ну продвинуться еще не намного, но в конечном итоге могут достичь той цели, которая может быть зимой, той цели, которая поставлена, то есть изгнать русскую армию из Бахмута при помощи артиллерийского огня. Но вопрос в том, а дальше что? Ну, это политическая победа, это военная победа, это политическая победа, очень значимая, понятно. Но на судьбу войны я не очень понимаю, как она может воздействовать на судьбу войны, в отличие от направления на Токмак. Но об этом я повторяю, мы много раз говорили, там железнодорожный хаб, железнодорожный узел, и, соответственно, можно прервать одну из основных линий логистики, линий российских войск. А Бахмут, ну, скорее, это политическое значение может иметь. Но тут уже, видимо, руководству Украины нужно взвешивать политические цели, политические задачи, военные задачи, военные возможности. Нужно понимать, сколько своих войск там завязано на этой атаке по флангам вокруг Бахмута, сколько связано русских войск в этой области. Видите, вот этот Герасимов, начальник генштаба, но об этом, опять же, вот русские блогеры пишут. Ну, насколько точно, мы сказать не можем, потому что это не те данные, которые верифицируются, но, в общем, более или менее логичны. Вот говорят, что Герасимов хочет отдать Бахмут. С тем, чтобы спасти, сохранить как можно больше войск русских. В этом, наверное, определенная логика есть у Герасимова. Опять же говорят, что он готов отдать и Токмак, но вот тут я сомневаюсь, понимаете, потому что Токмак все-таки это стратегически очень значимое место, значимая точка на карте. А Бахмут, может быть, и отдадут, кто его знает. Правда, вот опять слухи пошли. Но опять же, вот в русских социальных сетях, которые связаны с войной, пошли слухи, что Герасимов предлагал в очередной раз Путину, Путин в очередной раз ему отказал в том, чтобы уйти из Бахмута, но в обмен пообещал провести массовую мобилизацию до конца года. Но тут тоже есть масса вопросов, связанных с этой мобилизацией, но об этом нужно говорить отдельно, наверное.
Да, но вполне возможно, что созрело российское руководство, по крайней мере, военное, для очередных непростых решений. Ну и давайте о Ближнем Востоке немножко с вами поговорим. Это, как нам видится, ну и не только нам, да, многим аналитикам, это важно для армии Украины, поскольку США, ну, такой стратегический союзник, ЦАХАЛ, ну и Украина претендует на такой же статус, и опасаются многие в Украине, что повлияет это на поддержку вооруженных сил Украины. Там большая война, судя по всему, вспыхнула утром 7 октября. Боевики группировки группировки Хамас выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, после чего начали вторжение на юг страны из палестинской территории сектор Газа. Удалось им захватить одну из военных баз, несколько сотен заложников и прорваться в некоторые южные израильские города. Обозреватели уже говорят, что это самая большая вспышка арабо-еврейского конфликта за последние 50 лет со времен войны Судного дня 1973 года. Цахал объявил о призыве 300 тысяч резервистов, но и к утру сегодняшнего дня заявили в армии обороны Израиля, что вернули под свой контроль почти все территории, захваченные боевиками. Там продолжаются такие отдельные стычки. Ну и в разгар атаки стало известно, что на территорию Израиля на севере обстреляли и члены Хизбаллы, военизированной группировки в Ливане, которую поддерживает Иран. Ну и на всем этом фоне американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на членов Хамаса и Хизбаллы, высокопоставленных, что нападение этой группировки на Израиль было спланировано и одобрено офицерами корпуса стражи Исламской революции Ирана, по сути, правящей группировки в Тегеране. Ну и говорят многие обозреватели, в частности, американский генерал в отставке Барри Маккафри, что в случае, если Цахал решится на наземную операцию на территории сектора Газа, судя по всему, от операции «Железные мечи», даже название ее намекает на то, что будет зачистка на территории сектора Газа. В этом случае Иран или Сирия могут вступить в войну на стороне Хамас, а США на стороне Израиля. Этого-то России и нужно. Юрий, как вы считаете, могла ли Россия попросить Иран, ну, де-факто своего союзника, напасть на Израиль, чтобы отвлечь внимание США от Украины? Или тут немножко все посложнее, более сложно?
Я считаю, что это известно, что контакты между Хамазом и Москвой очень интенсифицировались после начала российской агрессии против Украины. Вот с мая прошлого года, 2002 года, руководители Хамаза трижды были в Москве, в том числе и высший руководитель этой организации Хания. Официально они встречались с Лавровым. Все три визита, завершались встречей с МИДи с Лавровым. Но непонятно, с кем они еще встречались. А понятно, однако, что с кем-то они должны были встречаться либо в администрации президента, либо в Министерстве обороны, либо на Лубянке. В общем, тут много чего неизвестно. Известно вот три визита на очень высоком, один на высшем уровне, я имею в виду, со стороны Хамаза. Не случайно. Но таких совпадений случайно не бывает. Последний визит состоялся в марте этого года. И одновременно, вот тут бросается в глаза, знаете что, одновременно известно, что подготовка к этому нападению на Израиль началась вот за несколько месяцев до того, как она произошла. То есть где-то вот весной этого года, после, я не знаю, в связи с визитом, очередным визитом хамасовских боссов в Москву, или тут не было каких-то прямых разговоров на эту тему. Это, я думаю, что это в скорости станет ясно, но вопросы такие возникают. Значит, то, что... Ну и, соответственно, возникает вопрос о так называемом русском следе в этой операции, и я не исключаю, что этот след есть. Ну, правда, в Израиле об этом предпочитают не говорить, говорят только о том, что Иран вот спонсорировал эту агрессию, и прочее. Значит, вот там якобы офицеры КСИР помогали хамазовцам разработать операцию. Ну, вы знаете, вообще, я должен сказать, что Хамас, там, с одной стороны, массовая база-то у него это толпы вот эти вот такие диковатого вида, а в руководстве и около руководства там достаточно образованные люди, как это бывает во многих террористических организациях на Ближнем Востоке. Люди образованные, там есть и специалисты в области аэронавтики, в области кибервойны и прочее, прочее. В общем, это, ну, это, повторяю, это достаточно типично для вот этих террористических группировок, особенно, особенно ближневосточного происхождения. Так что здесь есть вопросы. Вопросы есть относительно того, как, кто подталкивал Хамас к этому. Что касается влияния на войну в Украине, ну, понятно, да, совершенно верно, отвлекают внимание. Это событие на Западе рассматривается, ну, как минимум столь же важное, как и война в Украине, а для некоторых групп, для некоторых государств, может быть, даже более важное, потому как это затрагивает, непосредственно затрагивает нефтяные интересы, энергетические интересы, особенно европейцев, ну и не только европейцев, американцев тоже. Так что все может быть. Теперь, если говорить о том, что может дальше происходить, вот наземная операция против Хамаса, или Хамаса, прошу прощения, это, ну, она необходима, потому что вот просто ударами с воздуха ликвидировать то, о чем говорят руководители Израиля, ликвидировать военный потенциал и военную инфраструктуру Хамаса невозможно. Такая тактика применялась Израилем неоднократно, и не только против Хамаса, но и против исламского джихада, который также базируется в Газе, в секторе Газа. Да, вот в мае этого года была очередная попытка, ну, тогда не ислам, не джихад, а исламский джихад, не Хамас, прошу прощения, а исламский джихад обстреливал ракетами Израиль, в ответ Израиль, ЦАХАЛ и военно-воздушные силы Израиля нанесли очень серьезные удары по штаб-квартирам исламского джихада в городе Газа. Ну и сказали, все, вот мы теперь подавили это, теперь, значит, исламский джихад еще долго не сможет возродиться. Но он возродился и участвует в этой войне наряду с Хамасом. Так что без наземной операции очень трудно провести, уничтожить военную инфраструктуру Хамаса. Но наземная операция в городских условиях, да еще в условиях столь плотной застройки, как это в городе Газа и в некоторых других населенных пунктах в этом секторе, это чревато очень тяжелыми потерями. И очень сложные потери и личного состава ЦАХАЛа, и потери, естественно, мирных жителей, населения этого сектора. А Израиль, известно, провозгласил, и он старается реализовать это, провозгласил, в общем, что он с мирными жителями не воюет. Там даже всегда предупреждают, ну, я не знаю, вот в данной войне предупреждают.
Предупреждают, да-да-да, просит эвакуироваться.
Да, по очередному зданию будет нанесен удар. Ну, видите, насколько такая, благородно, конечно, слов нет, но насколько такая тактика эффективна? А может быть, ну, война есть война, вы знаете, ведь те самые боевики хамазовские, они не останавливаются перед убийством мирных жителей. И вообще вот 200 с лишним человек перебили в этом музыкальном, где это музыкальное было, ну, какой-то лагерь молодежный, да, значит, там музыкальный вечер был, ну, я не знаю, что, ну, понятно, о чем речь идет. Они не останавливаются, но Израиль вот придерживается других правил войны. Так что без наземной операции очень сложно. Но, тем не менее, я думаю, что она неизбежна.
А вы видите потенциал для развязывания, ну, действительно, такое столкновение США и Ирана, допустим, если ЦАХАЛ зайдет на территорию сектора Газа?
Вы знаете, мне кажется, самое опасное – это не Сирия, потому что, и даже не Иран. Потому что, ну, что Иран может сделать? Ну, может стрелять, там, обстреливать Израиль ракетами. Но таких ракет у Ирана не так много. Ядерного оружия пока нет. В ответ Но у Израиля есть ракеты, которые достают до практически до всей территории Ирана, могут ударить. Так что я думаю, что речь будет идти не о сирийской армии, ну там вообще сейчас говорить не о чем, она занята и в других местах. А вот Хизбалла – это опасно, потому что Хизбалла – это южный, это, ну, в Ливане эта организация действует, известно. Из южного Ливана она может обстреливать Израиль ракетами. А знаете, вот сколько ракет насчитывается у Хизбаллы? Десятки тысяч. Некоторые даже называют 150 тысяч, но я думаю, это преувеличение. Но, в общем, речь идет о десятках тысяч. И как минимум 40 тысяч, а то и больше, иногда называют до 100 тысяч, это вооруженные боевики. Так что это вот серьезная сила. Конечно, это не та сила, как, например, ну, та же сирийская армия во время первой войны судного дня, которая была разгромлена Израилем. Но, тем не менее, в общем, это очень серьезные вещи. Особенно, я повторяю, особенно, значит, вот эти ракетные удары. Если действительно Хизбалла решится на использование, ну, значит, пусть там десятка, ну, нескольких десятков тысяч ракет, это очень опасно для Израиля. Вот это вот самое опасное. А Иран сам по себе, я думаю, что иранское руководство, оно не будет рисковать своими силами и, собственно, своими какими-то ракетами, а будет подталкивать своего союзника, своего прокси Хизбаллу к тому, чтобы там начать на северном, но это будет уже северный фронт для Израиля.
Спасибо большое вам, Юрий. Юрий Федоров, военный и политический обозреватель, был вместе с нами. Ну а в Киеве вчера полчаса в более чем 350 рекламных табло демонстрировали флаг государства Израиль в знак солидарности. И чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаил Бродский поблагодарил за это украинцев.
Вже другий день триває напад терористів на державу Ізраїль. Це величезна трагедія. Понад 700 загиблих, тисячі поранених ізраїльтян. Я дякую президенту Зеленському і керівництву України за підтримку Ізраїлю. Дякую мері міста Київ за цей знак солідарності з Ізраїлем. І, звичайно, дякую українцям за співчуття і за потужну підтримку. Разом переможемо.
З нами Ігор Семіволос, директор Центру ближньовосточних ісследувань. Господин Семіволос, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну, в связи с вот этими событиями в Израиле, многие аналитики говорят о том, что, ну, окончательно видно, что оформилась так называемая современная ось зла. Москва, Тегеран, Пхеньян, ну и, возможно, Пекин. Ну и вполне возможно, что и поэтому вот в Киеве вчера демонстрировался флаг Израиля. Вы тоже разделяете такое мнение, что, ну, эти события в Израиле, это не звено такое, да, вот это не просто региональный конфликт, а действительно, ну, такая акция, это новая ось зла?
Да, я разделяю это мнение, действительно, это новый фронт войны, который будет в контексте глобализации авторитарных режимов против Запада. И целью создания нового порядка, как недавно заявил в своей речи на Алдайском клубе Владимир Путин. То есть тут единственное в этом контексте, я в общем как бы удивлял, что израильтяне только сейчас это увидели.
Игорь, у вас плохо слышно, мы попробуем вас сейчас перенабрать. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, вот в нашем эфире. Я пока напомню номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения и писать в Вайбере, если вам это удобно, плюс 38-095-151-95-05. Вроде бы вернулся к нам господин Семиволос. Игорь, и вот такая версия еще существует, что Иран, ну вот это прокси, да, иранская Хамас начала атаку на Израиль, опасаясь договора между Израилем и Саудовской Аравией. Расскажите, а что бы это дало, вот этот вот договор, который вот многие говорили историческим, может стать историческим?
Смотрите, значит, давайте сразу мы скажем, что ХАМАС – это не полностью стопроцентная прокси и Ирана. Они сотрудничают с Ираном, они сейчас, и очевидно, эта операция была согласована с Ираном, но все-таки ХАМАС – это отдельная структура, прокси – это Хизбалла. Тут, чтобы было понятно. Uh-huh. Что касается этой версии, да, она имеет право на существование, она очень реалистичная. С учетом того, что были такие сигналы о том, что, в общем, действительно стороны приближаются. Они еще не достигли решения тогда трехстороннего, потому что там существовали достаточно серьезные разногласия, и Саудовская Аравия требовала включения в этот процесс палестинцев, для того, чтобы гарантировать права палестинцев, в том числе на создание независимого государства. Но действительно этот процесс происходил. И это была основная американская задумка для создания вот такой системы безопасности на Ближнем Востоке, которая могла бы гарантировать безопасность ключевых американских союзников при поддержки американцев, но, собственно, жизнедеятельность этой системы обеспечивалась сама собой. И для Ирана это, несомненно, была серьезная угроза. Для Хамаса проблема заключалась в том, что они в какой-то степени теряли уже свою поддержку среди населения сектора Газы, и это тоже как бы уже медицинский факт. И поэтому тут интересы Ирана и ХАМАСа совпали.
А если бы вот этот вот договор между саудитами и израильтянами был заключен, какие последствия бы в этом были? Ну, я так понимаю, там бы и нефть, да, для Америки цена на нефть была более предсказуема, и безопасностные риски для Израиля?
Да, конечно. Ну, я не знаю, как по цене на нефть. Мне кажется, что саудиты бы действовали в рыночных ситуациях, и они бы все равно обеспечивали достаточно высокий уровень цен на нефть, хотя бы для реализации тех проектов, которые они задумали. Но если мы говорим о беспековых вопросах, то да, конечно, здесь возникла бы определенная конструкция, которая бы способствовала, с одной стороны, продолжению процесса признания Израиля другими арабскими странами. После Саудовской Аравии этот процесс, очевидно, бы ускорился. В конечном итоге это предусматривало решение палестинской проблемы, в том числе в виде создания независимого государства при определенных гарантиях безопасности и, соответственно, работы, ну, ограниченном суверенитете, там по-разному говорят, но, в общем, как бы независимое государство. В-третьих, это, конечно же, создало бы надежную защиту от иранской экспансии. Иранская экспансия в этом плане представляет угрозу практически для большинства арабских наций суннитского толка, потому что, собственно, это создание шиитского коридора, контроль целого ряда арабских государств, начиная с Ирака, Сирии и Ливана, он, несомненно, создавал серьезные проблемы. То, в первую очередь, конечно, для саудитов, которые тоже не в последнюю очередь вкладывались в стабилизацию ситуации в той же самой Сирии или в том же самом Ливане. Поэтому, конечно, если бы это произошло, но я повторюсь, это еще, в общем, как бы, то есть это был процесс, то есть не было окончательного какого-то решения, хотя появляется информация о том, что как бы был документ практически согласован, ну, не знаю, это опять-таки скорее слухи, то это был бы просто грандиозный прорыв на Ближнем Востоке. Сейчас, конечно, все это выглядит достаточно иллюзорным, но тут интересы, в конечном итоге, даже, скажем, непосредственно Биби Нетаньяху совпали, потому что он 2012 года категорически отказывался говорить о вообще каком-то праве палестинцев на самоопределение и использовал ХАМАС в своих интересах, что как сейчас будет это развиваться, ну вот мы будем наблюдать.
Ну да, для наших зрителей и слушателей просто скажем, что саудиты не могут не поддержать палестинцев, да, в арабо-израильском конфликте, ну просто по определению, вот такая специфика Ближнего Востока. Игорь, если Цахал решится на наземную операцию в секторе Газа, какие последствия, каким последствиям это приведет?
Ну, это все зависит, конечно, от того, насколько долго будет проводиться операция, какой размах и формат она приобретет. То есть, если это будет тотальное уничтожение города, бои в застройках и, собственно, в ситуации, когда там находится 2 с копейками миллиона населения человек, то это приведет очень к серьезной радикализации арабской улицы и, соответственно, к серьезному откату назад с точки зрения нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Я понимаю вопрос, ключевой вопрос, вступит ли Иран в войну.
Или Сирия.
Сирия вполне возможно. Они и так, в принципе, в состоянии войны с Израилем. Никто же этого не отменял. Но сирийские подразделения, они ослаблены, они, дай бог им удержать позиции, те, которые есть, но на территории Сирии находится шиитская милиция, подразделения экспедиционного корпуса Аль-Кудс, афганские наемники, много-много других как бы подразделений, которые при определенных усилиях могут, при определенных раскладах, точнее, могут взять участие в войне Хизбаллы против Израиля. А вот участие Хизбаллы в этом плане тут, ну, не гарантировано, конечно, 100%, но вероятность больше 50%. Поскольку этот сценарий тоже как бы существует, он уже апробирован, и мы знаем, что уже были операции в секторе Газа израильские, и которые сопровождались потом серьезным боестолкновениями на севере Израиля и обстрелами израильских территорий. Сейчас Хизбалла еще более вооружена, еще лучше вооружена, то есть как бы эта ситуация крайне опасна для Израиля, война на два фронта. Сам Иран, пока процент возможного участия Ирана непосредственно в войне менее 50%. Я понимаю, что американцы, в общем, как бы дуют на воду и подтягивают к берегам Израиля свой флот. Это как бы напоминание Ирану о том, что не стоит вмешиваться в эту войну. Но война – это непредвиденный процесс. Если по территории Израиля будут нанесены удары стороны Ливана иранскими ракетами или шахедами, или еще что-то, то Израиль может вполне расценить это как, собственно, вступление Ирана в войну. И тогда сценарий может быть очень сильно изменен.
У нас с вами пару минут осталось. Ну, а в этом случае, если сценарий будет сильно изменен и события предпримут такой, ну, достаточно серьезный оборот, а, судя по всему, израильтяне настроены очень решительно, США как себя поведут напрямую? Могут ли они вступить в этот конфликт?
Он для американцев, скажем честно.
Мы вас не услышали, если можно, повторите.
Я говорю, это кошмарный сон для американцев, скажем честно.
Ну, а теоретически там же есть договор между Вашингтоном и
теоретически
Иерусалимом.
Теоретически есть. Ну, в этом плане, я думаю, что американцы будут сдерживать Израиль от нанесения удара по Ирану. По максимуму. Ну, я опять-таки говорю, что ничего нельзя гарантировать в условиях войны.
Сейчас уже, видите, какие-то последствия для украинской военной поддержки, может быть, дебатируется это вот каких-то СМИ сейчас. Израиль, наверное, важнее для Вашингтона, чем Украина.
Ну, как вам сказать? В принципе, если исходить из того, что республиканцы более активно поддерживают, и традиционно поддерживают Израиль, то как раз администрация Байдена, которая быстро среагировала на эту ситуацию, у него появляется как раз пространство для маневра с республиканцами. И в этом плане, если они воспользуются этим пространством для маневра, они могут договориться с республиканцами по Украине, именно аргументируя это тем, что, по сути, дестабилизация в регионе осуществляется руками Москвы и Тегерана.
Угу. То есть увязать вот эти вот два вопроса?
Да, абсолютно верно. Да. И, в принципе, это логично.
Спасибо вам большое, Игорь. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну вот мы обсуждали новый виток арабо-еврейского конфликта, который вот начался в эту субботу. Самые большие, самые крупные боевые действия за последние 50 лет, вот по мнению обозревателей, начались тогда с того, что Хамас выпустил несколько тысяч ракет по израильской территории, а затем вторгся на территорию Израиля. Там продолжаются бои, Цахал продолжает защищать свои южные провинции от боевиков Хамаса. Ну вот самый большой вопрос, да, вступят ли в вот этот вот конфликт боевики Хизбаллы, такой военизированной группировки и партии, как ее называют, в Ливане. Спасибо большое, друзья, что провели с нами этот час. Программа наша на сегодня заканчивается. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, на вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит гораздо большее количество людей. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».